Я надеюсь, что слушатели не обидятся на меня, что в том, что я применяю ссылки, и достаточно пространные такие объемные ссылки, мне хочется доказательства привести очень точное, очень внятное, не отдельными изречениями и выражениями, но цельными текстами, в которых бы всякий желающий разобраться, где правда, где ложь, мог сам сделать для себя выводы. Это было бы, по-моему, более объективно, даже более справедливо. Я отдаю на суд слушателя то, что читаю сам, и то, во что верю. И слушатель, когда почитает то же самое или послушает прочитанное мной, наверное, легко сделает выводы, что правда-то не на стороне вот этого критика, а правда в творениях святых отцов. Я привожу следующий пример. Наставление святого Макария Великого. Добротолюбие, том 1. Собственно, здесь предлагается нам форма оглашения очень удобная. Если бы кто-то пытался строить огласительные беседы снова, заново, например, не хочет использовать мои лекции. Я уже говорил, что и качество записи неважное, и делались они 9 лет назад. И много я бы уже хотел там как-то по-другому выразить или другие примеры привести и доказательства, но это не представляется возможным. Поэтому я воспользуюсь сейчас вот этой уникальной возможностью, благодаря этим критикам, слава Богу, что они есть, и попробую предложить вот эту вот форму оглашения, которая единственная может повлиять на душу человека, именно в плане пользы оглашения. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит такие слова: «Будь ты хоть кто, мирянин, монах, игумен, архимандрит, да хоть кто, митрополит, но если, говорит, ты не оглашен, и не было такого человека, который умеет правильно оглашать, пойди, говорит, к нему и получи от него оглашение». Вот как странно. Ну куда уж еще игумену, архимандриту оглашаться идти? Они уже сами наставники и руководители душ человеческих, по их званию, вполне естественно должно быть так. Но нет, говорит, если ты не был оглашен правильно, как надо, пойди, забудь о своих регалиях, званиях и санах и огласись у того, кто умеет оглашать. Если ты не найдешь такого человека, то ты так и останешься в погибели. Потому что с оглашения начинается путь спасения, с оглашения. Если в момент оглашения человек понял то, что он в погибели, понял, что нельзя доверять своим мыслям, своим чувствам, понял, что он раб сатане, понял, что он является жилищем сатаны, он перестанет доверять сам себе. Он перестанет опираться на свои суждения. Он выйдет из состояния прелести, то есть ложного состояния самодоверия и самодовольства, и он будет основывать свои мнения только на творениях святых отцов, которые опираются на Священное Писание. И так постепенно, исправляя свой ум сначала, потом долговременной мучительной борьбой очистить свое сердце от страстей. И только потом такой человек, освободившись от плена и рабства, может идти учить других, как выходить из этого самого рабства. И вот у святого Макария Великого именно так располагаются темы. Перевод делал святитель Феофан Затворник, и он, может быть, именно так расположил, а может быть, у самого святого Макария так. По крайней мере, вот первая глава такая: «Светлое первобытное состояние». Я не буду его зачитывать, потому что оно не относится вот к теме этой критики, но я останавливаюсь на этом моменте именно для того, чтобы доказать, что я в огласительных беседах шел именно таким же путем. Первоначально я говорил о сотворении мира и человека и о первобытном блаженном состоянии человека, когда в человеке пребывает Дух Святой. Также все есть и у святителя Игнатия Брянчанинова. Вот и Макарий Великий также располагает свою проповедь. Второе. Мрачное состояние падшего. Именно так в огласительных беседах я и веду проповедь, так подбираю темы, одно за другим, в такой же точно последовательности. Третье. Господь – устроитель спасения. И именно так очередная лекция говорит о воплощении Сына Божьего, о спасении, о промысле Божьем, о домостроительстве спасения рода человеческого. И вот этот второй раздел «Мрачное состояние падшего» я все-таки хочу зачитать. Почему так? Потому что здесь есть точные доказательства того, что человек – жилище сатаны, что сатана входит в человека, что сатана обладает человеком. И все эти выражения здесь встречаются в той или иной форме выраженные. Здесь и злые духи упоминаются, и демоны, сатана упоминаются. То есть то, чего боится критик чего он критикует в моей статье, которая предваряет дневник кающегося. Вот это как раз и хочется показать. Вот, пожалуйста, вот об этом же самом будет говорить сейчас святой Макарий Великий. Неужели его не принять? Неужели против него возмутиться и сказать, что это неправильно, не так, не хочу? Если хочется ему самому посчитать, сколько раз здесь упоминается лукавый князь, злой дух, дьявол, демон, сатана, пускай посчитает. Мне уже нет причины считать, я уже дважды это доказал. Мне главное то, чтобы понять смысл. Итак, Адам, приступив в заповедь Божию и послушав лукавого змея, продал и уступил себя в собственность дьяволу, и в душу эту прекрасную тварь облегся лукавый. Итак, вот конкретно два выражения. Собственность дьяволу. Рабы тоже являются собственностью своих господ. Раб не только не имеет свободы или ограничен, он собственность. С ним господин может делать вообще все, что хочет. И в душу облегся лукавый. То есть, что значит оделся в душу? Значит, получается буквально как одежду. Душу одел на себя. То есть, что это значит? Вошел в эту душу. И душа человека теперь одежда. Одежда у дьявола. Вот ведь как, у лукавого, у беса. Поэтому как-то вот действительно непонимание у критиков, незнакомство с этой темой вообще. Ему кажется, что это все образные выражения. Что это, как бы говорится, для красного словца. Нет, это горькая страшная правда, поэтому я хочу зачитать все, что говорит Макарий Великий на эту тему. Душа называется телом лукавой тьмы, пока в ней пребывает духовная тьма. Потому что там живет и содержится она в продолжении лукавого века тьмы. Как и апостол, упоминая о теле греховном и о теле смерти, говорит: «Да упразднится тело греховное». И еще: «Кто меня избавит от тела смерти сия?» Душа не от Божия естества, и нет естества лукавой тьмы, но есть тварь умная, исполненная лепоты, великая и чудная, прекрасное подобие и образ Божий. И лукавство темных страстей вошло в нее вследствие преступления. Лукавый князь, царство тьмы, вначале пленив человека, так обложил и облег душу властью тьмы, как облекают человека, чтобы соделать его царем и дать ему все царские одеяния, и чтобы от головы до ногтей носил он на себе все царское. Так лукавый князь облег душу грехом, все естество ее, и всю ее осквернил. Всю пленил в царство свое, не оставил в ней свободным от своей власти ни одного члена ее, ни помыслов, ни ума, ни тела, но облег ее в порфиру тьмы. Как в теле при болезни страждет не один его член, но все оно всецело подвержено страданиям, так и душа вся пострадала от немощи и порока и греха. Лукавый всю душу, эту необходимую часть человека, этот необходимый член его, облег в злобу свою, то есть в грех, и таким образом тело соделалось страждущим и тленным. Значит, первоначально мы видели, что лукавый облегся в душу, то есть одел ее на себя, как бы по-другому сказать, внутрь в нее вошел. Здесь сказано, что и саму душу еще снаружи облег грехом. То есть, пребывая внутри в душе человека, тайно, он еще и заставляет эту душу грешить. Она и снаружи замазывается грехами, которые уже делает эта душа в согласии с бесом, который в нее облегся. Когда апостол говорит: «Совлекитесь ветхого человека», то разумеет человека совершенного, у которого соответствуют очам свои очи, голове своя голова, ушам свои уши, рукам свои руки и ногам свои ноги. Ибо лукавый осквернил и увлек к себе всего человека ветхого, оскверненного, нечистого, богоборного, непокорного Божию закону. Самый грех, чтоб не смотрел уже, как желательно, человеку, но и видел лукаво, и слышал лукаво, и ноги его поспешали на злодеяние, и руки его делали бы беззаконие, и сердце помышляло лукавое. То есть, вот как говорит критик, какое-то частичное повреждение, как бы воздействие только со стороны, как будто бы. Вот конкретно он ссылается на святителя Игнатия, говоря эти слова, что «падший человек принял в себя обольстившего его сатану и сделался жилищем сатаны». Вот слова святителя Игнатия, он их сам цитирует. Называет статью, в которой он это нашел. Но он подвергает сомнению эти слова святителя Игнатия. Вот берет сам по-плотски и говорит: «Ну, утверждает ли здесь святитель Игнатий, что человек в буквальном смысле является жилищем сатаны?» Наверное, все-таки, вот они, вводные слова, которыми напичкивает свою речь критик, при этом явно выражает свое сомнение, непонимание, незнание в этой области. Наверное, все-таки святитель имеет в виду, что сатана в какой-то мере оказывает влияние на жизнь человека, управляя в той или иной степени его поступками, что, живя во грехе, человек как бы соделывается жилищем сатаны. Видите, опять вводное слово «как бы». То есть не натурально является жилищем сатаны, а как бы, как будто бы, а в самом деле не жилище. Вот такими вот рассуждениями нелепыми марается истина, отвергается истина. В истину вносится сомнение. Святитель Игнатий сказал истину. И вот я подтверждаю еще и творением святого Макария Великого. А вот критик, он говорит, да может быть не так? А вот это только как бы, это наверное. И вот говоря такие слова, он расслабляет христиан. Он лишает их покаяния. Он лишает их сокрушения духа. Да не бойтесь вы не в самом деле рабы. Да не печальтесь вы, не жилище вы сатаны. Это только как бы, это говорится же условно. А в самом-то деле вы свободны. Вы независимы, но если он и влияет на вас в виде помыслов, так гоните их, да и все. Вот такая борьба всего лишь. Вот в виде помыслов влияние было на святых, когда ум их просветился истиной, и сердце их очистилось от страстей. И потом, когда злой дух изгоняется из человека, то в этом случае уже не может сатана изнутри влиять. Он влияет действительно в виде помыслов, в виде образов, в виде страшных явлений, каких-либо зверей там, или истуканов. Но когда человек еще не начал или только-только начинает делать первые шаги в вере, он действительно еще раб, хотя он и крещен. Потому что он дар крещения не использовал. Зерно, положенное в крещении, так и осталось лежащим на камне сердца. Сердце-то было не готово принять, потому что никто не учил, не разрыхлял это сердце, не сделал его пригодным к принятию зерна, не увлажнил его слезами покаяния, не удобрил его горечью от осознания своих грехов, которые должны сгнить. И эта гниль должна превратиться в удобрение, как опять же говорит святитель Игнатий. Только на такой удобренной, увлажненной почве, да еще при свете солнечном, то есть нужен свет истины, знание веры, точное знание веры, тогда такое зерно там прорастет. Но вот критику кажется, что никаких тут проблем нет. Что значит, как бы влияет, как бы присутствует. А в самом деле это не так. Ну вот дальше читаем Макария Великого. «Ветхий человек совлек с себя человека совершенного и носит одежду царства тьмы, одежду хулы, неверия, небоязненности, тщеславия, гордыни, сребролюбия, похоти и другие одеяния царства тьмы, нечистые и скверные рубища. Того и домогался враг, чтобы адамовым преступлением уязвить и омрачить внутреннего человека, владычественный ум, зрящий Бога. И очи его, когда недоступны им стали небесные блага, прозрели уже для пороков и страстей. Оковами тьмы связывают падшую душу духи злобы, связывают, как раба. Почему не может она, ни сколько желает любить Господа, ни сколько бы желала веровать, ни сколько бы желала молиться? Потому что со времени преступления первого человека противление и явная тайна во всем овладела нами. В тот день, когда пал Адам, пришел Бог, и, ходя в раю и увидев Адама, пожалел, так сказать, и изрек, при таких благах, какое избрал ты зло. Пусть такой славы, какой несешь на себе стыд. Почему теперь так омрачен ты, так обезображен, так бренен? После такого света какая тьма покрыла тебя? Когда пал Адам и умер для Бога, сожалел о нем Творец. А ангелы, все силы, небеса, земля, все твари оплакивали смерть и падение его, ибо твари видели, что данный им в царя стал рабом сопротивной лукавой тьмы. Но здесь мы раньше уже читали, что под лукавой тьмой то здесь как раз и понимается сатана, дьявол. Так вот, рабом стал сатаны, дьявола, лукавой тьмы. Итак, тьмою горькую лукавую облек он душу свою, потому что воцарился над ним князь тьмы. Воцарился над ним. Но у царя кто? Рабы подданные. Опять человек, раб сатаны. Прямые доказательства критику идут. Что он ошибается? Он-то и был тот изъязвленный разбойниками и ставший полумертвым, когда проходил из Иерусалима в Иерихон. Сравнение с Евангелием идет. Адам, приступив заповедь, изгнан из рая и навлек на себя гнев Божий. Как, прогневавшись некогда на иудеев, Бог предал Иерусалим на позор врагам, и ненавидящие их стали господствовать над ними, и не было уже там ни праздника, ни приношения, так, прогневавшись на душу за преступление заповеди, предал ее врагам, демонам и страстям. И они, обольстив ее, совершенно уничижили, и не стало уже там ни праздника, ни фимиама, ни приношения, предлагаемого душою Богу, потому что пути к достопримечательному в ней наполнились дикими зверями, и возгнездились в ней пресмыкающиеся лукавые духи. Вот опять доказательство. Возгнездились в ней лукавые духи. И как дом, если не живет в нем владелец, облекается во тьму, в бесславие, в поругание, наполняется нечистотой и гноем, так и душа, если владыка ее не ликовствует с ней и с ангелами, наполняется греховную тьмою, постыдными страстями и всяким бесславием. По Ерику человек в прислушании принял клятву на клятву: «Тернии и волчи возрастит тебе земля, и еще возделывай землю, и не приложит дать тебе плодов своих, то на земле сердце его возродились и возросли тернии и волчцы. Враги обманом восхитили славу его и облекли его стыдом. Похищен свет его и облечен он во тьму. Убили души его, рассыпали и разделили помыслы его, совлекли ум его с высоты, и человек Израиль стал рабом истинного фараона». Вот абсолютно точное выражение. Раб сатаны. Кто такой истинный фараон? Ну, конечно, сатана, дьявол. А человек Израиль. И человек стал рабом сатаны. Чего боится критик? Как он так не встречал, не читал такого выражения? Чего он так нападает на меня? Нападает на истину. А почему нападает? Кто движет им? Кому ненавистна истина? Врагу рода человеческого. На чьей стороне критик находится? Пускай сам себе задаст вопрос, спросит, ответ-то очевиден. И он поставил над человеком приставников, дел и досмотрщиков, лукавых духов поставил над человеком. Управлять, командовать, властвовать, наказывать. Господа над рабом. Так ведь надо понимать. Которые понуждают человека волею и неволею делать лукавые дела его, составлять брения и плинфы. Что значит понуждают человека вот эти приставники и досмотрщики? Да кого так принуждают? Рабов. Как и израильтян в Египте стали в последнее время держать как рабов. И заставляли делать брения и плинфы. Так и сатана заставляет человека через своих приставников бесов волю и неволю, то есть хочешь не хочешь, делать лукавые дела, то есть грешить. Ну, конечно, человек раб. Удалившие человека от небесного образа мыслей низвели его к делам лукавым, вещественным, земным, бренным, к словам, помышлениям и рассуждениям суетным. Потому что душа, не спав с высоты своей, встретила человека ненавистное царство и жестоких князей, которые принуждают ее созидать им греховные грады порока. Представь себе царя, у которого есть достояние, и подвластные ему служители готовы к услугам. И случилось, что взяли и отвели его в плен враги. Как скоро он взят и уведен, необходимо служителям и приставникам его следовать за ним же. Так и Адам чистым создан от Бога на служение ему, и в услугу Адаму даны твари сии, потому что поставлен он господином и царем всех тварей. Но как скоро нашло к нему доступ и побеседовало с ним лукавое слово, Адам сначала принял его внушением, внешним слухом, потом проникло оно в сердце его и объяло все его существо. А таким образом, по его пленении, пленена уже с ним вместе служащая и покорствующая ему тварь. Потому что через него воцарилась смерть над всякою душою, и вследствие его прислушания так изгладила весь Адамов образ, что люди изменились и дошли до поклонения демонам. Ну, конечно, тут получается, что мы как рабы уже поклоняемся господам нашим демонам. Ибо вот и плоды земные, прекрасно созданные Богом, приносятся демонам. На алтаре их возлагают хлеб, вино, елей и животных, даже сынов и дочерей своих приносили в жертву демонам. Со времени Адамова преступления душевные помыслы, отторгшись от любви Божией, рассеялись в веки сем и смешались с помыслами вещественными и земными. Но как преступивший заповедь Адам принял в себя закваску зловредных страстей, так и родившиеся от него и весь род Адамов по преемству стали причастниками оной закваски. А при постепенном приспеянии и возрастании, то того же умножились в людях греховные страсти, что простерлись до прелюбодеяний, непотребств, идолослужений, убийств и других нелепых дел, пока все человечество не вскисло пороками. Зло до того возросло в людях, что помыслили, будто бы нет Бога, стали же поклоняться неодушевленным камням, вовсе не могли даже составить себе понятие о Боге. До такой степени закваска зловредных страстей заквасила род ветхого Адама. После того, как человек уклонился от заповеди и подвергся осуждению гнева, греха, грех взял его в свое подданство. И сам, как некая бездна горечи, и тонкая, и глубокая, вошедший внутрь, овладел пажитями души до глубочайших ее тайников. Таким образом и душу, и примешавшийся к ней грех уподобляем великому дереву, у которого много ветвей, а корни в земных глубинах. Так и вошедший в душу грех овладел ее пажитями до глубочайших тайников, обратился в привычку, в предубеждение, с младенчества в каждом возрастает, воспитывается и учит его худому. Вот как на нас воздействует сатана. От зачатия сразу все это передается, с младенчества примерами воспитываемся, а повзрослев, уже принимаем свое состояние как нормальное, как естественное. Грехи и страсти для нас уже это добро. Если мы и какие-то грубейшие грехи не будем делать, то дальнейшие действия страстей-то мы не остановили. Страсти деформируются в такой вид, что мы его не принимаем уже за грех, а воспринимаем как добро. Но ум-то остается помраченным, сердце-то остается зараженное ядом греха. Страсти, как болезнь души, никуда не девались. С ними нужна долговременная, длительная, мучительная борьба. Поэтому дневник кающегося здесь, как пособие, очень хорошо помогает человеку. Для тех, кто только приходит в церковь, им показываются грехи смертные, чтобы они, увидев их, сокрушились, хотя бы от них для начала отреклись. Тем, кто желает вести дальнейшую борьбу за свое спасение, предлагается борьба и с тяжкими грехами. Причем смертные это уже повторять нельзя. Если у человека большинство тяжких грехов побеждено, то после этого надо внимание обратить и на простительные грехи, которые тоже являются грехами. И нельзя их не замечать, и нельзя в них не каяться, и нельзя их делать и думать, что это не беда. Потому что и они в большом количестве также могут утянуть душу в ад, потому как являются тоже действием страстей. И мелкие грехи, и простительные грехи, они тоже подпитывают страсти. Страсти от этого растут. Лазарь, которого воскресил Господь, этот Лазарь, исполненный великого зловония, так что никто не мог приблизиться к гробу его, был образом Адама, принявшего в душу свою великое зловоние и наполнившегося чернотою и тьмою. Но ты, когда слышишь об Адаме, об изъязанном разбойниками и о Лазаре, не дозволяй как бы по горам блуждать уму твоему, но заключись внутри души своей, потому что и ты носишь те же язвы, то же зловоние, ту же тьму. Все мы сыны этого омраченного рода, все причастны того же зловония. Какой немощью пострадал Адам, той же пострадали и все мы, происходящие от Адамова семени. Ибо такая же немощь, как говорит Исаия, постигла и нас. Ни струп, ни язва, ни рана палящаяся, несть пластыря приложите, ниже елея, ниже обязания сотворите. Такую неисцельную язву уязвлены мы. Как в Египте в продолжении трехдневной тьмы сын не видал отца, брат брата, друг искреннего друга, потому что покрывала их тьма, так и после того, как Адам приступил заповедь, не спал из прежней славы и подчинился духу мира, и покрывало тьмы снесло на душу его, от него и до последнего Адама Господа не видел человек истинного небесного Отца, благосердия и доброй матери, благодати Духа, сладчайшего и вожделенного брата Господа, друзей и искренних своих святых ангелов, с которыми некогда радостно ликовал и праздновал. И не только до последнего Адама, даже и ныне, для кого не воссияло солнце правды Христос, у кого не отверзлись душевные очи, просвещенные истинным светом, все те покрыты той же тьмой греха, имеют в себе то же действие сластолюбия, подлежат тому же наказанию, и нет у них очей, которым бы могли видеть Отца. Так вот, оказывается, как? Даже сейчас, после искупительной жертвы, уже сейчас вот, живя мы с вами, если мы и приняли святое крещение, но если не воссияло для нас солнце правды Христос, и не отверзлись у нас душевные очи, просвещенные истинным светом, то мы также покрыты той же тьмой греха, то же действие в нас страстей, и подлежим тому же наказанию. Чада века сего уподобляются пшенице, всыпанной в решето земли сей, и просеваются среди непостоянных помыслов мира сего, при непрестанном волнении земных дел, пожеланий и многосплетенных вещественных понятий. Сатана сотрясает души, и решетом, то есть земными делами, просевает весь грешный род человеческий. Со времени падения, как приступил Адам заповедь и подчинился лукавому князю, взявшему над ним власть непрестанными, обостительными, метущимися помыслами, всех сынов века сего просевает, и приводит он в столкновение в решете земли. Как пшеница в решете у просевающего бьется и взбрасывается непрестанно, в нем переворачивается, так князь лукавства земными делами занимает всех людей, колеблет, приводит смятение и тревогу, заставляет прирожаться к суетным помыслам, гнусным пожеланиям, земным и мирским связям, непрестанно пленяя, смущая, уловляя весь грешный род Адамов. И Господь предсказал апостолам будущее на них восстание лукавого. Сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу, аз же молихся отцу моему, да не оскудеет вера ваша. Ибо сие слово и определение, изреченное Создателем Каину, явно, то есть Каину было сказано это явно, стеняй и трясися в тревоге, то есть будешь и на земле, служит в тайне, вот это слово, образом и подобием для всех грешников, потому что род Адамов, приступив к заповеди, соделавшись грешным, принял на себя в тайне сие подобие. Люди приводятся в колебании непостоянными помыслами боязни, страха, всякого смущения, пожеланиями, многообразными всякого рода удовольствиями. Князь мира сего волнует всякую душу, нерожденную от Бога. И, подобно пшенице, непрестанно вращающейся в решете, разнообразно волнует человеческие помыслы, всех приводя в колебания и уловляя мирскими обольщениями, плотскими удовольствиями, страхованиями и смущениями. И Господь, показывая, что последующие обольщением и хотением лукавого носят на себе подобие Каинова лукавства, и, обличая их, сказал: «Вы похоти отца вашего хочете творите, он человек-убийца, бей искренне, и воистине не стоит». Посему весь грешный род Адамов втайне несет на себе оное осуждение. Стеняя и трясясь, будете тревожими в решете земли, сеющим вас сатаною. Как от одного Адама распространился по земле весь род человеческий, так одна какая-то страстная порча проникла во весь грешный род человеческий. И князь злобы один в состоянии сеять всех непостоянными, вещественными, суетными, мятежными помыслами. И как один ветер может приводить в колебание движения все растения и семена, и как одна ночная тьма распростирается на целую вселенную, так князь лукавства, будучи некою мысленную тьмою греха и смерти, каким-то сокровенным и жестоким ветром обуревает и кружит весь на земле человеческий род, непостоянными помыслами и мирскими пожеланиями уловляя человеческие сердца, тьмою неведения ослепляет и забвение наполняет всякую душу, нерожденную свыше, и мыслью и умом, не преселившуюся виной век, по сказанному, наше житие на небесах есть. То есть те, кто не родились свыше, те, кто не просветились умом, не очистились сердцем, они таки будут, как пшеница в решете, постоянно быть содрогаемы и просеваемы. Видимый мир от царей до нищих весь в смятении, в нестроении, в борьбе, и никто из них не знает тому причины, то есть этого явного зла, превзошедшего бедствие Адамова преступления, этого жала смерти, потому что превшедший грех, как разумная некая сила и сущность сатаны, посеял всякое зло. То есть превшедший в душу грех, как разумная некая сила и сущность сатаны, посеял в нас зло. То есть сатана, его сущность входит в нас. Поэтому это твердое основание для того, чтобы сказать, человек жилище сатаны.